Рекламно-информационная программа.
Полезное радио. Здоровье.
Добрый день. На радио «Комсомольская правда» Ставрополь продолжается медицинский марафон, посвященный детскому здоровью, а именно проблемам, с которыми регулярно сталкиваются специалисты хирургического отделения Ставропольской краевой детской клинической больницы. Марафон у нас будет проходить, напомню, в нашем эфире до 11 апреля в 13:05. И мы уже рассказывали вам о том, что нужно сделать, если ваш ребенок проглотил инородный предмет, наглотался какой-то опасной жидкости. И эти программы вы можете послушать на нашем сайте kp.ru. Очень много полезной информации для родителей, так что послушайте обязательно и все примите к сведению и возьмите на карандаш. Сегодня тема нашей программы «Острый аппендицит у детей». У нас в гостях заведующий кафедрой детской хирургии с курсом дополнительного образования Ставропольского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Сергей Викторович Минаев. Добрый день.
Добрый день.
И ассистент этой же кафедры, кандидат медицинских наук Игорь Николаевич Герасименко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и вместе наши гости врачи. Врачи, детские хирурги Ставропольской краевой детской клинической больницы 8 800 500 ровно 45 77. Это наш бесплатный номер, по этому номеру вы можете прямо сейчас дозвониться к нам в эфир и задавать вопросы нашим гостям. Еще раз напомню, сегодня тема нашей программы — острый аппендицит у детей и в чем особенности, как протекает это заболевание. Также можете писать сообщение к нам в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Ну, уважаемые гости, я думаю, вот далеко не все знают, что такое острый аппендицит у детей, и не все даже знают, что в детском возрасте он вообще бывает. Ну вот расскажите, пожалуйста, что это такое? Я действительно тоже из тех людей, которые думала, что у детей в маленьком возрасте таких проблем не бывает.
На самом деле, хотелось бы еще раз поприветствовать слушателей замечательной радиостанции, потому что темы, которые поднимаются в эфире, они являются не только злободневными для медицины, но и самое главное, что это достаточно проблемные темы и для детей, и для их родителей. И острый аппендицит, казалось бы, патология хорошо всем известная, но в последнее время мы отмечаем увеличение количества осложненных форм аппендицита, то есть развитие перитонитов, развитие абсцессов. Острый аппендицит – это воспаление червеобразного отростка, что в этом является, казалось бы, таким распространенным и хорошо всем известным в старшем возрасте. До недавнего времени считалось, что у детей бывают только страдания какие-то, связанные с животом, там кишечная инфекция, но вот под этими масками, о которых мы сегодня, наверное, и поговорим более детально, нередко прячется как раз-таки острое воспаление червеобразного отростка. Самое главное для родителей знать такую триаду. В медицинском мире она называется закономерность Мерфи. Если у вашего ребенка появились боли в животе, появилось повышение температуры и появился понос или рвота, это хирургия. Если у вашего ребенка началось все с поноса и рвоты, потом поднялась температура, а потом заболел живот, то это, скорее всего, проявление кишечной инфекции. И вот такая вот последовательность позволяет родителям сразу же вовремя обратиться к профильному специалисту. Заболел живот — обратись сразу к хирургу. Если же у ребенка проявление кишечного синдрома в виде запоров, в виде поноса, рвота, тогда нужно обращаться к педиатру. И начиная вот с этих вот простых симптомов, сразу же можно определиться, кому из специалистов нужно обращаться.
А правда ли, что острый аппендицит – это самое распространенное хирургическое заболевание у детей?
Да, действительно, вы правы. Среди, в принципе, всех хирургических заболеваний острый аппендицит занимает, ну, лидирующие позиции. И если взять в плане с практической работы, то за время там дежурства 80%, наверное, консультаций врача детского хирурга по приемному покою связаны именно с дифференциальной диагностикой по поводу острого аппендицита. Доктор проводит именно моменты, чтобы исключить этот острый аппендицит.
Почему он возникает?
Да, особенность острого аппендицита, что это, хотя и достаточно большая проблемная тема, на самом деле возбудителя острого аппендицита не существует. То есть на сегодняшний день четко не установлен возбудитель, который является этиологическим фактором в данной патологии. Это с одной стороны. С другой стороны, недавно проведенное исследование наших зарубежных детских хирургов показало такую интересную вещь, что до 60% всей патологии данной имеет два пика таких. Первый пик приходится на конец осени, а второй — на начало весны. И, оказалось, интересна такая особенность. Исследовали такое заболевание, как иерсиниоз, еще называется псевдотуберкулез, патология, которая передается через мочу мышами и другими грызунами. И оказалось, что именно вот в эти месяцы максимальное количество всех воспалительных изменений, которые были обнаружены, как раз-таки определялись по крови и калу, как раз-таки в виде иерсинии. Поэтому сразу же возник вопрос профилактики. Да? То есть не зря вот мамы нам в детстве говорили, наши мамы говорили, их мамы, что нужно мыть обязательно овощи перед едой. То есть в этом, оказывается, находится глубоко философский смысл, потому что как раз-таки иерсинии, которые попадают на поверхность яблочка, на поверхность, например, той же самой капусты, они связаны с тем, что грызуны пробежались, помочились, потом никто просто-напросто этого не смыл.
Вы знаете, нам сообщение в WhatsApp пришло на номер 8-905-462-400. Вот такое. Зависит ли развитие воспаления аппендицита от того, что ребенок ест? Вот с детства слышу, не ешь семечки, будет аппендицит. Ну вот давайте вот немножечко об этом. И вообще употребление каких продуктов могут привести к этому заболеванию, к воспалению?
Что касаемо семечек, мы уже отвечали на этот вопрос, повторимся. Хочу сказать, что в принципе семечки первоисточником именно воспаления червеобразного отростка не могут являться, но они могут являться инородным телом у вашего ребенка, в частности, дыхательных путей. Что касаемо продуктов питания, ну, для каждого возраста есть определенный рацион, который должен кушать, есть ребенок. И врачи-педиатры вам, родителям, регулярно рассказывают, что ребенок должен есть в год, что ему не нужно не давать никакие соления, никакую там квашеную капусту. В 2 года то же самое у него стол развивается. И самое главное, как вот Сергей Викторович сказал, что все продукты питания должны быть хорошо термически обработаны и помыты.
Но вот по поводу инородных, кстати, предметов, они также могут являться причиной воспаления аппендицита?
Одной из причин, как раз вот, кроме того, что Игорь Николаевич затронул, является и так называемые обтурационные. То есть в настоящее время мы опять сталкиваемся с тем, что увеличивается количество глистных инвазий. Ну, в том числе, вот, например, аскариды, острицы, заползающие аппендикс, могут приводить к развитию данной патологии. Интересная такая особенность, вот сейчас у нас пост идет, небольшую параллель хотелось провести. Наш доктор в свое время работал в Анголе детским хирургом, и интересная такая особенность была, что за время работы в Анголе, где практически все вегетарианцы, мясо крайне редко употребляется, острый аппендицит за весь год большой клиники, ну, приблизительно соответствующей нашей краевой больнице, всего было от 2 до 4 случаев в год. То есть характер питания он все равно определяет. Например, у мясоедов гораздо чаще развивается. То есть, ну, может, это связано как раз-таки с какими-то процессами брожения или же заноса еще каких-то моментов.
Ну что ж, продолжим тему сразу после небольшой паузы.
Полезное радио. Здоровье.
Медицинский марафон, посвященный детскому здоровью, продолжается. Я напомню, что сегодня наша тема – острый аппендицит у детей. И у нас в студии находятся специалисты, врачи, детские хирурги хирургического отделения Ставропольской краевой детской клинической больницы Сергей Викторович Минаев и Игорь Николаевич Герасименко. И также, кстати, сразу скажу, что Ставропольская краевая детская клиническая больница расположена в городе Ставрополе по адресу улица Семашко, 3, телефон 3577-69, а вы прямо сейчас можете дозваниваться к нам в эфир, задавать свои вопросы по бесплатному номеру 8-800-500-45-77 и принимаем сообщение в WhatsApp на номер 8-905-462-400. У меня вот какой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот как я поняла, болит живот, это верный признак, чтобы ребенка все-таки вести к любому врачу. Педиатр, хирург, но все-таки как бы надо с этого начать. Но ведь вот такой вопрос, можно ли прикладывать к животу грелку, да, когда вот аппендицита обостряется, и ставить вот так очистительную клизму, давать обезболивающие препараты, слабительное. Вот можно ли это делать? Такая первая помощь должна быть оказана. Но все-таки ребенку плохо, и родители уже, не зная, что делать, делают вот такие манипуляции, скажем так.
Ну, здесь сразу бы хотелось бы на несколько аспектов разбить вот вопрос, который вы задали. Первый аспект – это по поводу того, что делать и что нельзя делать. Я хотел бы вот со второй части, что нельзя делать. Если у ребенка разболелся живот, то ни в коем случае нельзя давать ему такие препараты, как спазмолитики, такие наши любимые желтые таблеточки, состоящие из двух слов «но», и все остальное. И, соответственно, нельзя давать никаких препаратов, которые являются антипиретиками противотемпературных, да, такие как, например, анальгин, баралгин, смешанные какие-то препараты. Почему? Потому что применение данных препаратов приводит к тому, что снимается первый признак боли, присоединяется температура и присоединяются какие-то проявления кишечного синдрома. И все это приводит к тому, что когда попадает пациент к доктору, любой, как правильно вы сказали, в этом случае мы получаем неправильно поставленный диагноз. И в этой ситуации почему-то всегда оказывается виноватым доктор. Хотя виноваты в этой ситуации родители, которые прежде чем дать таблетку, и потом вести пациента, соответственно, не должны такое проводить. Поэтому, если у вашего ребенка заболел живот, дайте ему активированного угля, дайте ему смекты, то есть то, что вызывает сбор, например, каких-то там газовых компонентов, там сорбенты, но ни в коем случае не давать препаратов, у которых действующее начало, приводящее к спазму, снимающее спазм, или же противоболевым компонентам. Причем некоторые из препаратов, которые мы используем для снятия температуры, например, ибупрофеновый ряд, они могут снимать у детей болевой синдром до 8-12 часов. И вы понимаете, что если начался острый аппендицит, его уже не остановить. И все чаще всего заканчивается как раз-таки такой проблемой, как перфорация и развитие в дальнейшем перитонита.
А вообще вот на какой возраст приходится пик этого заболевания? Вот в каком возрасте чаще всего болеют дети?
Чаще всего начинают дети у нас поступать к наш хирургический стационар. Это в возрасте где-то от 5 и старше лет.
От 5 и старше лет. Да. А маленькие, совсем маленькие дети, груднички?
Встречаются, но это данная патология очень редкая в таком возрасте, но очень тяжелая по форме течения.
Ну вот вы уже о симптомах рассказывали, да? Скажите, пожалуйста, все-таки как протекает это заболевание у детей и в чем его особенности? Отличаются ли они от возраста, да, в зависимости от возраста у разных детей?
Ну, самая проблемная категория – это детки до 3 лет. То есть, когда ребенок, с одной стороны, сказать ничего не может, с другой стороны, он и толком сформулировать не может. Не все знают, что, например, дети до 10 лет не могут четко показать, где же у них болит в животе. Они всегда показывают в образе пупка. Поэтому вот родители, если слушают, могут сегодня провести такое упражнение, попросить ребенка, где у него закололо. Там вчера, позавчера, и он всегда покажет только область пупка. И только к 10 годам формируется уже четкая топика с правой стороны, с левой стороны, в нижних, верхних отделах. Поэтому здесь, вот как у нас у взрослых, ориентироваться на то, что четко покажет, что у него болит правый бок и болит аппендикс, ну, такого не бывает. Поэтому нередко родители как раз-таки сами доводят, в том числе и некоторые врачи, не знающие особенностей течения острого аппендицита. Поэтому здесь задача состоит в чем? Если у ребенка заболел живот, поднялась температура, и самое главное, что у детей до 3-летнего возраста, как правило, протекает атипично. То есть здесь может происходить, что под видом масок различных, например, как кишечная инфекция, как запоры, протекать как раз-таки острый аппендицит. Поэтому для родителей все-таки задача состоит в том, чтобы определиться относительно того, что заболел живот, нужно показать педиатру. Педиатр все-таки проведет дифференцированный диагноз и определится, нужно показать хирургу, нужно показать инфекционисту, или же он справится сам.
8-800-500-45-77. К нам дозвонилась Ольга. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, ну вот когда ребенок маленький, вот совсем, не может еще сказать, что у него болит, где у него болит, какие симптомы вот проявляются, как вот определить, что у него аппендицит?
Угу, понятен вопрос. Может быть, по какой-то там, не знаю, позе или что-то он делает такое, возможно?
Ну, вопрос на самом деле очень хороший. Почему? Во-первых, первое, на что в этом плане указывает, это ребенок начинает отказываться от еды. То есть так называемые непрофильные или неспецифические симптомы появляются. Ребенок отказался от еды, ребенок начинает сучить ножками, то есть болевые какие-то компоненты. Плюс ко всему родители отмечают изменения в поведении малыша. То есть если до этого малыш в это время просыпался и играл, то тут он спит. то есть увеличивается. И второе, то, что мама всегда в этом плане, чувствуя, что у ребенка там сдулся животик, начинает гладить. И если вы при поглаживании спящего ребенка увидите такой симптом, что он оттолкнул вашу руку в области с правой стороны живота, это как раз-таки признаки, свидетельствующие о том, что у вашего ребенка, скорее всего, есть острый аппендицит. Он у нас так и называется, симптом отталкивания руки. Поэтому абсолютно хороший вопрос, направлен на то, что все-таки родители должны помогать врачам. Потому что мы, врачи, все-таки без родителей поставить диагноз полностью не можем. И очень важно, когда родители поступают к нам вместе с малышами, сразу же, чтобы они четко говорили, что из препаратов они давали. Потому что вот иногда клещами вытаскиваем, что давали, что не давали. А из-за этого как раз-таки может поставить быть неправильный диагноз.
Еще я вот читала, что ребенок в определенной позе какой-то лежит, а там вынужденная поза это называется, mm-hmm. что он занимает, и родители тоже могут обратить на это внимание, да, что он лежит на правом боку, там еще как-то ножки
да,
к себе
то
подтягивает.
Здесь даже специфический такой есть показатель, когда у ребенка острый аппендицит, ребенок лежит только на правом боку. Почему? Потому что экскурсия минимальная, в том числе и аппендикса, и поэтому как только ребенка положили на левый бочок, он все равно перевернется на правый. Ребенка положили на спинку, он все равно будет переворачиваться на правый. Если родители видят, что всю ночь ребенок проспал в одной и той же позе, постановал, у него была температура, то, скорее всего, это признаки острого аппендицита.
Стремительно ли развивается это заболевание? То есть это сразу, быстро, или оно может вялотекущим таким быть?
Ну, в зависимости от возрастной группы, ну, если мы говорим о детях раннего возраста, то это заболевание развивается стремительно, в течение 6 часов острый аппендицит может перейти в форму там, какого-то осложненного аппендицита. Если говорить о более старшей возрастной группе детей, это подростки наши, они уже ближе, конечно, со взрослым, тут немножко совсем все по-другому, и продолжительность заболевания может возрастать там, до 12 часов, до суток иногда. Самое главное, важно для всех родителей запомнить, что действительно, если заболел живот, не нужно заниматься самолечением.
Я напомню, что Ставропольская краевая детская клиническая больница расположена в городе Ставрополь по адресу улица Семашко, 3, телефон 35-77-69. К вам приезжают детки со всего края, из республик. Как это все происходит? Из Ставрополя?
Наша краевая детская клиническая больница, безусловно, работает на весь Ставропольский край. Ну и по закону Российской Федерации мы не имеем не оказывать право экстренную медицинскую помощь, конечно, если к нам обращаются жители других регионов, мы оказываем всю медицинскую помощь в полном объеме.
Ну что ж, ненадолго прервемся, потом продолжим.
Полезное радио. Здоровье.
Я напоминаю, что тема сегодняшней программы «Острый аппендицит у детей». И сегодня у нас в гостях врачи детские хирурги Ставропольской краевой детской клинической больницы Сергей Викторович Минаев и Игорь Николаевич Герасименко. 8-800-500-45-77. По этому номеру можете дозваниваться, задавать свои вопросы. Сообщение в WhatsApp принимаем на номер 8-905-462-400. Так, сообщение начну читать. Скажите, пожалуйста, а что еще может болеть у ребенка внизу живота справа? Можно ли перепутать аппендицит и что-то еще? Вот такой вопрос.
Ну, хороший вопрос. Это вопрос, который касается так называемых вопросов дифференциальной диагностики в правом нижнем стороне живота. У девочек чаще всего как раз-таки болеть могут придатки. То есть как воспаление, так и, соответственно, вопрос, связанный с яичниками в виде апоплексии. Нередко с правой стороны живота у детей, которым осматривают, нередко бывают грыжи. То есть правосторонняя паховая грыжа может как раз-таки быть одним из проявлений боли в животе.
Считается, что аппендицит – легкая операция. Но так ли это? Вот такое сообщение пришло к нам. Легкая ли это операция? Так, давайте Екатерину послушаем, а после этого ответим на вопрос из WhatsApp. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос не по теме, но очень наболевший. Вы же хирурги, наверняка сталкивались с такими ситуациями, как моя.
Хорошо.
У меня ребенку 6 лет вырезали во взрослой краевой аденоида. Ну, посоветовали нам врача. Ой, вру, это было, по-моему, детское отделение, да, Морозов. Спустя 2 года аденоиды вылезли заново. Еще 2 года мы лечились, я сделала все, там, солевые ванн, ну, в общем, все, что можно было, я все сделала. В итоге дошло до того, что в 10 лет пришлось удалять снова, уже на Филиппского, заведующий дел. А спустя, вот нам 11 лет, спустя год, я слышу, что ребенок опять, нос у нее не работает, повела опять в краевую больницу, уже опять попали к Морозову. Он сказал, что то ли следствие операции, то ли не знаем каким образом, но нужно делать опять операцию, потому что ноздревая раковина прилипла к перегородке. Скажите, пожалуйста, это некомпетентность врачей или просто наше невезение? И что делать? Делать все-таки опять операцию эту? Или, может быть, какие-то есть другие варианты?
Угу. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо за вопрос. Ну, здесь, во-первых, несколько тоже хотелось выделить сразу же моментов. Первое. Особенность детского организма, что он растет. И особенность лимфоидной ткани, она всегда будет реагировать и расти вместе с ребенком. Поэтому нередко у некоторых детей, особенно у детей, которые склонны к аллергии или так называемые часто болеющие детки, у них лимфоидная ткань растет достаточно хорошо и быстро. В ответ на любую подлетел пух, соответственно, у них все это разбухло, добавилась какая-то инфекция, соответственно, это привело к тому, что все это зафиксировалось. Но в данном случае, во-первых, что хотелось бы порекомендовать? Найти все-таки очаг хронической инфекции. Потому что нередко вот такая вот клиника, и если у ребенка присутствуют признаки вот часто болеющих детей, поэтому здесь нужно все-таки достаточно с педиатром поработать, более углубленно обследоваться, чтобы найти источник всего этого дела. И второй вопрос в заданном. Здесь то, что касается, соответственно, специалистов, да, то есть есть специалисты, которые в этом плане определяют это лор-врачи, и если же лор-врач определяет, что показано оперативное лечение, в этом случае все-таки нужно пойти и в согласие со самим специалистом.
Ну что ж, 8-800-500-45-77, можете дозваниваться в эфир, задавать свои вопросы. А я вот вопрос по поводу операции пока немножечко позже мы обсудим. Вот такой вопрос, их просто несколько пришло, и я хочу, чтобы вы рассказали нашим слушателям, что нужно сделать в первую очередь, если у ребенка острая боль в области аппендицита. Ну, вот таких вот вопросов пришло много, один из них я зачитала. Вот я вас спрашивала по поводу грелки, например. Можно ли прикладывать к животу что-то горячее? Ну и вообще, ну расскажите, какая первая помощь должна быть родителей?
Ну, какая первая вообще помощь родителей должна быть при жалобах у ребенка на боли в животе? Все это зависит, безусловно, от времени суток, когда это произошло. Если мы говорим, что это произошло в течение рабочего светового дня, и ваш ребенок пожаловался на то, что у него болит живот, безусловно, вы не предпринимаете никаких мер, никакого самолечения, идете к своему участковому педиатру или вызываете его на дом, чтобы он провел дифференциальную диагностику и отправил вас, если потребуется, на консультацию к детскому хирургу. Если это происходит у вас в вечернее время, и у вашего ребенка болит живот, не нужно ждать, что он пройдет. Вызываете машину скорой помощи или самообращением, едете в краевую детскую клиническую больницу, в приемный покой, где вас осмотрит непосредственно хирург.
Хорошо, привезли родители ребенка к вам. Что дальше? Как проходит диагностика, обследование? Что происходит?
Ну, можно еще до грелки.
Давайте.
Вот вы хороший вопрос, который у всех возникает. Греть или не греть? Угу. To be or not to be? What is the questions? Как говорили классики. Поэтому здесь вопрос в том, что в данном случае тепло – это плохо. Только холод. Три вещи, которые являются классикой – голод, холод и покой. Ребенок не должен кушать, ребенок должен быть уложен. И второе – холод на низ живота. Все.
Все, грелку нельзя, лучше что-то холодненькое приложить. Ну, и теперь давайте уже по поводу того, какую помощь у вас оказывают. Давайте начнем с диагностики все-таки.
Да. Ну, если ребенок приезжает к нам в краевую детскую клиническую больницу, безусловно, он поступает к нам в приемный покой, куда врач-педиатр вызывает на консультацию детского хирурга, и врач-детский хирург уже начинает проводить дифференциальный диагноз с острым аппендицитом, исключая ряд заболеваний, которые могут под этой маской также протекать. Проводится ряд клинических, лабораторных, каких-то инструментальных методов исследования для того, чтобы нам определиться, есть ли здесь какая-то патология острого живота, требующего дальнейшего дообследования в стационаре. Если хирург клинически видит, что ребенок нуждается в госпитализации, он ложится в больницу, в хирургический стационар, и продолжается или же динамическое наблюдение, или же решается вопрос об оперативном вмешательстве. Если в течение часа врач-хирург убеждается в том, что на момент осмотра данных за какую-то хирургическую патологию нет, поверьте мне, хирурги госпитализировать в стационар не будут никого. Они вас с рекомендациями педиатра отпустят домой, и вы поедете домой дальше продолжать жить, спать, играть и все остальные действия.
Ну, острый аппендицит – это операция, да, показана? Как я понимаю, какие виды операций вообще бывают?
Ну,
в этом
тут,
случае.
Опять же, зависит от того, в какой стационар и когда поступает малыш. Угу. Существуют открытые способы лечения и лапароскопические. То есть открытые оперативные вмешательства – это при помощи разрезов, лапароскопия – при помощи проколов. Но в детской краевой больнице выполняются все методики, данные. Опять же, еще нередко то, о чем мы подчеркнули, это вопросы запущенных форм аппендицита. То есть когда поступает ребенок уже с перитонитом, когда возникает ситуация, когда нужно применять, соответственно, расширенные виды оперативного вмешательства. То есть не такой обычный разрез правой подвздошной области, но это и лапаротомия для санации органов брюшной полости. Иногда возникают явления непроходимости за счет того, что происходит узлообразование, сдавление аппендикулярным инфильтратом. Ну, то есть целая группа осложнений. Для наших слушателей это все-таки два вида операций. Это открытые оперативные вмешательства и лапароскопические.
Вот, кстати, по поводу операции, я зачитывала уже сообщение, которое к нам пришло в WhatsApp от Игоря. Считается, что аппендицит – легкая операция. Но так ли это? Ну, давайте вот немножечко тоже об этом. Сколько длится эта операция? И вот стоит ли бояться хирургического вмешательства?
Ну, здесь, наверное, вопрос тоже можно на несколько частей разбить. Первая часть – это все-таки, если аппендицит, только операция. Поскольку деструктивные изменения, которые возникают, это, в принципе, как ишемия и инфаркт. Если инфаркт начался, к сожалению, здесь уже поздно бить боржоми. Поэтому здесь ситуация какая? Что если острый аппендицит, только операция. Опять же, острый аппендицит – по нашим классикам хирургии, это самая простая операция, и острый аппендицит – это самая сложная операция. Все зависит от времени поступления и сопутствующего фона. То есть, если ребенок поступает у нас в первые сутки, а таких у нас, к сожалению, на сегодняшний день это 30-40% всего, как правило, детки поступают уже на вторые сутки, когда уже начинают развиваться деструктивные аппендициты. И поэтому здесь совершенно другие, более расширенные оперативные вмешательства, в том числе и требующие постановки трубочек, постановки, соответственно, дренажей. Поэтому в данном случае, опять же, все зависит от ситуации.
Принимаем звонок. Любовь, здравствуйте.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот аппендицит, понятно, что его нужно уже удалять, когда он воспалился. А вообще, не могли бы вы сказать, вот, если вообще методы лечения безоперационные, если он воспален, и нужен ли он вообще в организм? Бытовало раньше мнение, что он вообще где-то непонятный вообще отросток, он не нужен в организме. Какие он функции на сегодняшний день? Есть исследования, какие он выполняет функции? Стоит за него побороться?
Так.
Вот в таком плане.
Угу, поняли ваш вопрос. Что ответите?
Спасибо за вопрос. Действительно, очень интересный вопрос. Вы знаете, лишнего в нашем организме не бывает. И в частности, аппендикс – это лимфатическая ткань, по сути, по своей. Она является лимфатическим коллектором нашего желудочно-кишечного тракта. То есть он защищает от всех там, болезнетворных, вредных каких-то бактерий, то, что мы с вами съедим, какие-то диеты нарушаем. И просто так он не воспаляется. Значит, у нас какие-то проблемы во время питания нашего или вообще проблемы с желудочно-кишечным трактом произошли. Удалять консервативные методы лечения острого аппендицита, они неприменимы в современной медицине, и если ставится диагноз острый аппендицит, еще раз повторюсь, это только оперативный способ лечения.
Долго ли восстанавливается здоровье после операции?
Но здесь тоже хотелось бы сказать, что самое главное, что после острого аппендицита всегда угроза спаечная, поэтому нужно обязательно проводить противоспаечные мероприятия.
Ну и в завершение нашей программы, все-таки какова профилактика вот этого заболевания?
Хороший вопрос, но тема в этом случае не разработано.
Не разработано, то есть, ну, все-таки...
По профилактике.
Да, ну, понятно. Там.
Здесь все-таки, да, то есть мы затронули полиэтиологическое заболевание, то есть это очаги хронической инфекции, ликвидация, это, соответственно, принятие пищи, которая характерна для возраста. И третий момент – это глистная инвазия.
Спасибо большое. Я напомню, что у нас в гостях были специалисты хирургического отделения Ставропольской краевой детской клинической больницы, которая расположена по адресу в городе Ставрополе, улица Семашко, 3, и телефон 35-77-69. Спасибо большое, уважаемые гости, Игорь Николаевич и Сергей Викторович. Эту программу вы можете послушать на нашем сайте kp.ru. А я напомню, что наш марафон, посвященный детскому здоровью и тем проблемам, с которыми помогают справиться хирурги, продолжится уже в понедельник в 13 часов. Следите за нашими анонсами. Здоровья вам и вашим детям.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Полезное радио. Здоровье.